Если у вас есть при себе Библия, и если вы ее раскроете посередине, то она должна открыться на 66-м псалме. После того, как мы познакомимся немного с этим псалмом, то я думаю, что вы со мной согласитесь, что не случайно именно этот псалом попал в самый центр Библии. Скажу с самого начала, что содержание этого псалма является сердцевиной Священного Писания, то есть центральной темой Библии. Итак, пока без дальнейших комментариев, давайте прочтем этот псалом. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». Обратите внимание на то, как начинается псалом. «Боже, будь милостив к нам». Не «благослови нас», а «будь милостив к нам». Это начало – милость. Без милости Божией невозможно спасение, невозможно новая жизнь. А милость мы можем найти только у Бога милосердия. Это первое звено, связывающее нас с Богом. Факт, что Он нас возлюбил, что готов оказать милость любому грешнику без исключения. Подумайте, кто это тот, который, снисходя к нам, грешникам, готов оказать нам милость? Да, это всемогущий Бог, Создатель неба и земли и всего, что в них есть. Он не только всемогущ, Он не только всесилен, но Он же и свят, и праведен, и справедлив, и ненавидит грех. И вот именно против этого святого и справедливого и праведного Бога мы согрешили. Грех отвратителен ему, он ненавидит его. Грех – это преступление против справедливости и святости Божией. Вот почему первое, что необходимо для грешника, это найти милость у Бога, против которого он согрешил. Но как же он может оказать милосердие, принять грешника, будучи святым и справедливым Богом? Только на одном условии. Необходим был посредник. Посредник, который без вины, без греха и порока, который взял бы на себя вину и наказание виновного. Таким праведником стал Сын Божий, наш Господь Иисус Христос. Взяв на себя всю вину человечества, Он принял Его наказание на Себя. В этом Бог оказал нам Свою любовь, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы имели доступ к Нему. Прощение грехов было бы невозможным без заместительной смерти Иисуса Христа. Он стал этим агнцем, закланным за нас. Слава и благодарение Ему. Вот почему псалмопевец начинает: «Боже, будь милостив к нам». И дальше: «Благослови нас, ибо без благословения, которое мы имеем в Иисусе Христе, милость Божия была бы невозможной». Бог может принять грешника только через Сына Своего Иисуса Христа, а не иначе. Поэтому милость, прощение грехов, жизнь вечная возможны только через Иисуса Христа. Дорогие мои, нет более действенного и верного благословения, чем благословение, которое испытывает прощенный грешник. Мой друг, ты, который согрешил против Бога и теперь готов признать свой грех и раскаиваться в нем, радуйся, что ты не исключен из этого благословения. Тебе нужно верой принять его и верить, что Бог прощает, что Он может, Он хочет, Он жаждет тебя спасти. И это сделал возможным Иисус Христос. Только кровь Иисуса Христа может полностью покрыть твои грехи и снять твою вину. И ты сделаешься этим блаженным человеком, ибо блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Если ты, мой друг, еще не пришел к Богу и не склонился перед Ним и не покаялся, то почему не сделать это сейчас? Путь открыт, как говорит Слово Божие. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Спасение готово. Все сделано. Тебе нужно только прийти и принять его. Итак, этот псалом начинается милосердием и любовью Бога Отца, и благословение этого милосердия стало возможным тем, что совершил Господь Иисус Христос на Голгофском кресте. Но заметьте, на этом не кончается дело нашего спасения. В нашем избавлении участвовали и Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Дух Святой нас возрождает, совершает чудо нашего нового рождения и пребывает с нами и в нас. Так Слово Божие учит. Он наш утешитель, Он наш руководитель, помощник, ходатай, и Он дает нам силу для следования за Иисусом Христом. Служение Духа Святого мы находим в последних словах первого стиха этого псалма. Слушайте, «Освети нас лицом Твоим». Благословение нашего спасения дает нам доступ ко всему, что Дух Святой жаждет нам дать. Его плоды, Его дары, Его силу, Его полноту, Его помазание. О, бездна богатства, милосердия и благости и любви Божией! Как непостижимы они человеческому уму! Кто может уразуметь и постигнуть широту, долготу, высоту и глубину Божьей любви? Постигнуть мы умом не можем, но верить благодарению Господу, верить, благодарить, радоваться и славить такого дивного Бога каждый из нас может. Но разве псалмопевец на этом кончает? Неужели Бог дал нам это сокровище, чтобы мы носили его в глиняных сосудах наших и присваивали его богатство, благословение только себе? О, тысячи раз нет, дорогие друзья! Послушайте, как звучит следующий стих. Я прочту еще раз первый стих и затем следующий. Слушайте, «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое, дабы познали на земле путь Твой». Вы слышите? Милость, благословение, дар Духа Святого – нам были даны, дабы познали на земле путь Его, во всех народах спасения Его. Бог, будь милостив к нам и благослови нас. Для чего? Неужели для того, чтобы только самим быть помилованными и этим достигнуть для себя счастья и спасения и жизнь вечную? Тысячи раз нет, дорогие друзья. Цель милости Божией к нам является благом не только для нас, но чтобы познание Его милости, познание пути Божьего было распространено во всех народах, по всему лицу земли. Да, дорогие мои, план Божий, чтобы все народы, все племена, вся земля познала спасение Его. Те, которые думают, что вся идея миссионерства, евангелизации началась в книге «Деяния», сильно ошибаются. Она является центральной истиной Библии. Думает, что не случайно 66-й псалом, тема которого миссионерство, находится именно в самом середине Библии. Бог нас благословил не для того, чтобы мы держали в себе Его благословение, но чтобы мы несли его другим. Да, этот псалом – призыв к миссионерству, чтобы каждый помилованный грешник нес эту благую весть в спасение среди всех народов нашей греховной земли. Посмотрите, сколько раз мы встречаемся со словами «народы», «во всех народах», «племена», «все пределы земли». Бог никогда не намерен был явить свое спасение исключительно израильскому народу. Явив себя, свою любовь израильскому народу, Божий план был, чтобы он, израильский народ, в свою очередь нес данный ему свет другим народам во все пределы земли. К сожалению, многие верующие, подобно им, называющие себя евангельскими верующими, не являются евангелистами. Можно смело сказать, когда мы перестаем евангелизировать, тогда мы перестаем быть евангельскими верующими. Главной целью, называющей себя евангельскими христианами, должна быть евангелизация мира. Разумеется, что тот, кто не испытал на себе милость Божию, не может быть и носителем ее другим. Давайте проверим самих себя. Верили ли мы стоим? Может быть, мы не то, чем должны быть? Если этот вопрос у тебя урегулирован, тогда другой вопрос может возникнуть. Какое отношение твое к Духу Святому? Возможно, что твоя проблема не в ведении, а Духе Святом. Без Его содействия, поймите, без нашей полной отдачи Ему и без Его силы мы никогда не сможем исполнить заветные поручения нашего Господа идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Мы должны понять, что евангелизация должна быть в полном смысле этого слова сверхъестественным явлением. Недостаточно просто передать весть о Христе, но наша весть должна сопровождаться силой не человеческой, а Божьей. Как апостол Павел пишет церкви в Коринфе, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Все наши хорошо продуманные и приготовленные проповеди, если они не сказаны в силе Духа Святого, так, чтобы люди ощущали присутствие живого, воскресшего Христа, то это не что иное, как медь звенящая или кимвол звучащий. Без полноты Его благословения мы окажемся, в лучшем случае, только ораторами и артистами. И когда апостол Павел писал верующим в Риме, где он еще не бывал, то он говорит, уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Только с этим полным благословением сможем мы исполнить заветные поручения нашего Иисуса Христа, евангелизировать, как говорится в Псалме, все пределы земли. Или как Иисус Христос сказал перед тем, как Он оставил Своих учеников и вознесся на небо, «Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Все пределы земли и даже до края земли. Это значит, что должны услышать весть об Иисусе Христе, о Его дивном спасении все народы, все племена, вся земля. Да, дорогие мои, включая вашу многонациональную страну. Посмотрите, как раскрываются небывалые возможности для евангелизации Советского Союза. Этому мы были свидетелями летом 88 года и 89 года. Возьмем один только случай. В июне 89 года, когда нам представилась возможность засвидетельствовать в исправительной колонии для подростков, двери, которые раньше были закрыты, сегодня широко открываются для благовестия. Вот только что прочел в литературной газете от июля месяца о том, как митрополит Филарет по инициативе УВД Киевского облисполкома был приглашен выступить со словом в колонии строгого режима под Киевом. Около 700 заключенных пришли в клуб колонии, чтобы послушать его проповедь. В статье сказано, что отнеслись к словам митрополита с большей верой и надеждой, чем можно было ожидать. И послушайте, как автор заключает свою статью. «Но облегчить участь тех, кто пребывает в местах заключения, попытаться воздействовать на их совесть, их души, церковь может и должна, не сомневаясь, что нас поддержат и представители других конфессий». Вы слышите, дорогие друзья? Это вызов нам. Готовы ли мы откликнуться на этот македонский зов? Придите и помогите нам. Да, все пределы земли. И вот прошло почти 2000 лет, и сколько еще не услышали даже имя Иисуса. По сегодняшним статистическим данным, 26% населения земного шара не слышало Евангелия Иисуса Христа. Это не значит, что остальная часть населения приняла христианство. Нет, 33% всего земного шара христианизировано, но это тоже не значит, что 33% населения являются возрожденными детьми Божьими. Христос нигде не говорит, что весь мир должен обратиться в христианство. Нет, Он говорит, что до Его пришествия мир должен быть евангелизирован. И обратите внимание на то, что пришествие нашего Господа Иисуса Христа связано именно с делом евангелизации. Когда Христос говорит о Своем втором пришествии, то Он приводит целый ряд признаков времени своего пришествия. Господь упоминает о войнах, о военных слухах и предупреждает: смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Потом он приводит целый ряд других признаков и заканчивает такими словами: знайте, что близко при дверях. Но когда проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, тогда, говорит Иисус Христос, придет конец. Евангелизация вселенной – это окончательный признак пришествия Иисуса Христа. Тогда придет конец. Разве это не говорит нам, что пришествие Иисуса Христа зависит от того, когда Церковь Христова исполнит поручение своего Спасителя, то есть евангелизацию по всему миру? Только тогда придет конец. Задача наша огромная, дорогие друзья. 26%, больше четверти населения мира, еще не слышала благую весть. Если Церковь не возьмется за дело евангелизации серьезно, то с быстрым ростом населения мира этот процент будет увеличиваться, а не уменьшаться. Но как же быть? Как сможем мы ускорить евангелизацию мира и этим самым ускорить пришествие нашего Господа Иисуса Христа? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны обратить наше внимание на эти последние слова нашего Господа, сказанные им до Его восхищения. Обращаем ли мы должное внимание на самые первые слова этого 8 стиха 1 главы книги Деяния? Они являются главным условием в деле евангелизации. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда вы будете мне свидетелями». Только тогда. Как раз до этого Христос сказал: «Вы же свидетели сему», то есть Его воскресение, Его дело искупления, «и Я пошлю обетование Отца Моего на вас». Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Кому были сказаны эти слова? Ученикам, Его последователям, спасенным, уверовавшим людям. Им Он говорит: то, что Я вам поручаю быть Моими свидетелями, евангелизировать Иерусалим, Иудеи, Самарии и остальной мир, вам будет невозможно без этой сверхъестественной силы, который даст вам Дух Святой, когда Он сойдет на вас. Имеешь ли ты эту силу, мой дорогой друг? Облечен ли ты силой свыше, силой Духа Святого? Я вижу в основном две причины боязни людей, когда начнешь им говорить о Духе Святом. Были и есть люди, которые фанатично настроены по этому и по другим вопросам. Фанатизм происходит от того, что люди акцентируют ту или иную истину сверх меры, ни по-библейски, ни в его контексте, и истина превращается в ложное учение. Но разве это причина пренебрегать фактом сверхъестественного? Что мы делаем, когда пренебрегаем Духом Святым? Вместе с водой мы выплеснули и ребенка. Видите, дорогие друзья, мы должны все проверять по Слову Божьему, а не потому, что толкуют люди, и не по опыту тех или иных людей. Вторая причина – это боязнь неведомого, нам незнакомого, нами не пережитого. Это касается всего сверхъестественного. Сколько есть примеров в Библии, когда люди, например, были сопоставлены внезапно явлением ангела или голоса, или чуда. Мы боимся, что если отдадим себя целиком Духу Святому, то обязательно Дух Святой сделает что-нибудь такое, что поставит нас в неловкое положение. Мы думаем, что Дух Святой обязательно подведет нас, поставит нас в неловкое положение, как-то осрамит нас. О, дорогие мои, неужели мы не можем доверить себя Ему, третьему лицу Святой Троицы, Духу Святому, который в Библии изображен голубем? Видите, эту боязнь, этот страх проявления силы Духа Святого, мне кажется, что как раз Иисус Христос имел в виду, когда Он сказал: «Какой из вас, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему у Него». Христос, приводя такие сравнения, устраняет причину нашей боязни. Он ни в коем случае не допустит змея или скорпиона, если попросишь у него Духа Святого. Это сам змей, дьявол, запугивает верующих, чтобы они, прося силы Духа Святого, не получили какого-нибудь духа обольщения. Друг мой, если ты омыт и находишься под защитой крови Иисуса Христа, ты не живешь в сознательном грехе. Ты желаешь угодить только своему Господу и просишь, чтобы Дух Святой облег тебя силой своею, то тебе нечего бояться, только верь и получишь желаемого. Для того Бог тебя и помиловал, благословил тебя своим спасением, осветил тебя лицом своим, дабы через тебя грешники познали путь Господень. А для того, чтобы эта весть коснулась их сердец, и они познали бы живого Христа, то ты должен быть исполнен Духа Святого. И вот, чтобы иметь эту полноту Духа Святого, что же нам следует сделать? Первое, что нам необходимо сделать, это признаться в нашем бессилии, что нам необходима эта сила свыше. Во-вторых, исповедовать всякий грех, известный нам в жизни нашей, и оставить этот грех. Четвертое, предоставить себя непосредственно Духу Святому, чтобы Он исполнил нас, крестил, облег своей силою так, как Ему угодно. Дорогие мои, как бы мы ни понимали слова нашего Господа Иисуса Христа, обращенные к своим ученикам, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Не будем довольствоваться нашими богословскими объяснениями этих слов. Какая бы наша доктринальная позиция ни была касательно этих выражений, она незаменима проявлением силы Духа Святого в нашей жизни и в нашем служении. Как Павел сказал, «Слово и проповедь моя не в утешительных словах человеческих мудрости, но в явление Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот это главное, чтобы наше свидетельство было в явлении Духа и силы, а не в человеческой мудрости. А если ты еще не пережил первые слова этого чудного псалма, то знай, что Бог наш полон милосердия и только жаждет, когда ты придешь к Нему через Сына Его Иисуса Христа. Тогда Он тебя помилует, простит все грехи твои, даст тебе жизнь вечную, ибо все это Он может сделать по заслугам Сына Своего Иисуса Христа. Иисус сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон», и это относится и к тебе, мой дорогой друг.